Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Запрещение», аят 8.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
О вы, которые уверовали, обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием. Быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения и ведет вас в сады с ручьями, текущими в тот день, когда Аллах не посрамит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Перед ними и по правую руку сияет их свет. Они говорят: «Господи наш, дай нам света сполна и прости нас, ибо Ты властен над всем сущим». Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии с Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. Мы начинаем информационный выпуск, и в начале его краткая сводка. Готовность Армении открыть генеральное консульство в Табризе. Глава организации по атомной энергии Ирана отметил, антииранская политическая полемика не имеет никакого эффекта. Прайс заявил, возможность возвращения к СВПД существует. Россия раскритиковала внешнюю политику США. Италия поддержала членство Украины в Евросоюзе. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Спикер Национального собрания Армении, побывавший в Тегеране по приглашению спикера парламента Исламской Республики Иран, в четверг вечером встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир Абдуллахианом. В ходе встречи Амир Абдуллахиан упомянул энергетику и транспорт в качестве двух важных направлений сотрудничества между двумя странами и, назвав Армению неотъемлемой частью международного коридора Персидский залив – Черное море, заявил о готовности иранских компаний завершить армянские инфраструктурные проекты, особенно в сфере транспорта. Амир Абдуллахиан, ссылаясь на принципиальную позицию Исламской Республики Иран по защите территориальной целостности стран региона, нерушимости международных границ и необходимости уважения суверенитета региональных стран, подчеркнул: «Установление мира и спокойствия на Кавказе было и остается одним из приоритетов Исламской Республики Иран, и в связи с этим она, как и прежде, без колебаний готова оказать помощь и использовать все свои возможности для разрешения споров между Арменией и Азербайджаном». Спикер Национального собрания Республики Армения, также выражая удовлетворение процессом расширения отношений между двумя странами на двухстороннем уровне и на международных форумах, заявил: «Республика Армения придает особое значение положению Ирана в качестве эффективной и влиятельной страны в регионе и уделяет особое внимание развитию отношений». Ален Симонян, заявив, что его страна движется в мирном направлении в регионе, призвал Иран оказать содействие в заключении двустороннего мирного соглашения с Азербайджанской республикой. Он, приветствуя всестороннее развитие отношений между двумя странами, сказал, что у его страны нет ограничений на развитие отношений с Ираном. Симонян также назвал открытие Генерального консульства Исламской Республики Иран в провинции Синюк поворотным моментом в отношениях между двумя странами и заявил о готовности Армении открыть Генеральное консульство в Табризе. Глава Организации по атомной энергии Ирана сказал, давление, полемика в СМИ и антииранская политика не имели никакого эффекта ни в прошлом, ни сейчас. Мухаммад Ислами в четверг во время поездки в город Натанс провинции Исфаган добавил: «За последние два десятилетия между Ираном и странами Запада было проведено много переговоров о мирно-ядерной деятельности Ирана и совершено много визитов, в результате которых была достигнута договоренность и было решено, что в СВПД эти обвинения в рамках ПМД, то есть возможных военных аспектов ядерной программы Ирана, будут закрыты с учетом проведенных проверок». Он пояснил: «В обмен на закрытие ПМД насильственные санкции с Ирана должны были быть сняты, а Тегеран согласился на ограничение своей ядерной деятельности и на проведение инспекции при условии, что все предыдущие обвинения и санкции будут сняты навсегда». Ислами, заявив, что противоположные стороны не придерживались и не выполнили взятые на себя обязательства, добавил: «Сегодня, когда ведутся переговоры о возвращении в СВПД, они вновь повторяют те же обвинения, предоставляя поддельные израильские документы, при том, что у Ирана нет причин продолжать выполнение своих обязательств». глава организации по атомной энергии, сказал: «Политические споры и подобное давление никогда не работало ни в прошлом, ни сейчас, потому что дело ПМДИ было закрыто, и его повторное открытие ничем им не поможет». Представитель Госдепартамента США заявил, что существует возможность двухстороннего возврата к ядерной сделке с Ираном. Нед Прайс в четверг вечером в ходе пресс-конференции, повторив позицию Вашингтона и пытаясь переложить ответственность на Исламскую республику Иран, сказал: «Если Иран отложит в сторону вопросы, выходящие за рамки соглашения, существует вероятность двухстороннего возврата к ядерной сделке». Официальный представитель США при этом отметил: «Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы предыдущая администрация США не покинула СУПД, который исправно функционировал. По данным Министерства разведывательного сообщества и Международного агентства по атомной энергии, это сообщение работало хорошо». Соглашение. Официальный представитель Госдепартамента США добавил: «Мы не можем вернуться в прошлое, но мы можем вернуться в СВПД». В качестве еще одного нового антиранского шага правительство демократов Байдена ввело санкции против нефтехимической промышленности Ирана, несмотря на то, что скандировало дипломатические лозунги в адрес Тегерана. Министерство финансов США выступило с заявлением в четверг. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на сеть иранских производителей нефтехимической продукции, а также на компании прикрытия в Китае и в Объединенных Арабских Эмиратах, которые поддерживают нефтехимическую компанию «Триланс» и иранскую нефтехимическую торговую компанию. По данным Министерства финансов, эти компании играют эффективную роль в посредничестве по продаже иранской нефтехимической продукции за рубежом. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с терроризмом, утверждает, что Соединенные Штаты идут по осмысленному дипломатическому пути к взаимному возвращению к членству в СВПД. В санкциях также фигурируют имена двух человек из Китая и Индии, которые, по мнению США, сыграли роль в содействии переводу денег за нефтехимическую продукцию Ирана. Новые санкции США против Ирана появились после того, как Комитет Сената по международным отношениям в среду встретился с представителем администрации Байдена, в том числе со специальным посланником США по Ирану Робертом Мелли, чтобы обсудить так называемый план по Ирану и переговоры в Вене. Однако сенаторы после встречи признали, что Белый дом с пустыми руками. Военный преступник Тони Блэр был посвящен в рыцари. Спустя почти два десятилетия после войны в Ираке Тони Блэра до сих пор помнят как военного преступника, несмотря на попытки превратить его в дальновидного лидера. Поэтому протестующие в Лондоне говорят, что Тони Блэр должен явиться в суд, а не в королевский дворец.
В Лондоне почтили павших в Ираке британских солдат, а заодно человека, ответственного за смерть этих военных и миллионов других. Всего в нескольких метрах проходит акция протеста, организованная коалицией «Остановите войну», призывающая прекратить церемонию посвящения в рыцари бывшего премьер-министра Тони Блэра.
It's an absolute outrage that someone who lied to the people, lied to Parliament, lied to the Cabinet, took us into an illegal war which led to the deaths of hundreds of thousands of people and destroyed a country should be given a knighthood. I mean, it's a disgrace.
Самая крупная ложь содержится в так называемом военном досье в Ираке. Заявление о том, что бывший иракский диктатор Саддам Хусейн обладал оружием массового поражения.
We knew in September 2002 that the dossier amounted to nothing. We were told it proved there were weapons of mass destruction. Everybody serious who looked at that said it didn't prove anything of the sort. Blair was determined to go to war regardless. He was determined whatever the evidence said. So essentially they cooked up the evidence.
В 2016 году вся ложь была разоблачена в так называемом отчете Чилкота, в который был сделан вывод, что Ирак не представлял непосредственной угрозы во время вторжения 2003 года. Для Тони Блэра, который оправдывал свое решение начать войну, это означало не трибунал по военным преступлениям, а самое престижное рыцарское звание Великобритании. Для антивоенных активистов это крайне опасный прецедент.
Well, it's trying to make it easier to go to war in future. It's trying to say to politicians, even if you go to war and it's illegal, it's criminal, it's based on lies, it has nothing but devastating impact, you can still be honored, it'll be forgive and forget.
Но они ничего не простили и не забыли. Тони Блэр по-прежнему остается одним из самых ненавистных политиков в стране и за рубежом. Спустя почти два десятилетия после войны в Ираке, Тони Блэра до сих пор помнят как военного преступника, несмотря на попытки превратить его в дальновидного лидера. Поэтому протестующие здесь говорят, что Тони Блэр должен явиться сегодня в суд, а не в Королевский дворец.
Россия – это страна, которая является приоритетной для Ирана в развитии отношений. Об этом заявил посол Ирана в Москве на Петербургском международном экономическом форуме. Петербургский международный экономический форум, организованный фондом «Русский конгресс» с 15 по 18 июня, проходит под эгидой «Новые возможности в новом мире». «Наш главный приоритет – развитие отношений с соседними странами», заявил Казем Джалали на Петербургском международном экономическом форуме. Торговля между Ираном и Россией достигла 4,5 миллиардов долларов в 2021 году по сравнению с 1,5 миллиардов долларов в 2019. Конечно, возможности двух стран по развитию торговли намного выше этих цифр, сказал на совместной Ирано-российской торговой конференции в Тегеране. Посол Ирана в России также сообщил, что в скором времени будет запущен российский центр развития экспорта в Иране для того, чтобы торговые переговоры между бизнесменами двух стран проходили с глазу на глаз и без посредников. Представитель МИДа Российской Федерации раскритиковала внешнюю политику США. «Соединенные Штаты ввергли мир в пучину разрушения», сказала Мария Захарова. Она добавила, международная судебная система требует равенства всех перед международным правом. Если человек считает себя выше закона, то система неэффективна. Ссылаясь на напряженную политику Вашингтона в отношении России, российская чиновница подчеркнула, Россия рассматривает этот вопрос, исходя из своей политики, но они, то есть американцы, не принимают наших интересов и думают только о своих. Критикуя либеральную систему США, Захарова сказала, в интересах США ограничить возможности Европы, потому что США не хотят соперника. Противопоставление Европы России отвечает интересам Америки. Представитель МИДа России ранее заявляла, что двусторонние отношения между Россией и Вашингтоном существенно не изменятся с приходом к власти администрации Джо Байдена в качестве нового президента США. Отношения между Москвой и Вашингтоном в последние месяцы обострились по целому ряду вопросов, включая войну в Украине и введение санкций Запада и США в отношении Российской Федерации. Премьер-министр Италии во время визита в Киев поддержал членство Украины в Европейском Союзе. Марио Драги в ходе пресс-конференции в четверг вечером заявил, «Самый важный посыл нашей поездки – Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу и сохранит эту позицию на предстоящем Совете Европы». Он добавил, «Евросоюз хочет мира, но Киев также должен уметь защищаться от агрессии Москвы». Слова Драги прозвучали в то время, как он в четверг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем прибыл в Киев. Во время визита в Украину канцлер Германии заявил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Олаф Шольц, который находится в Киеве с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, заявил в четверг немецкой еженедельной газете «Билд», что его страна пообещала Украине постоянную поддержку. «Сколько необходимо, мы будем поддерживать Украину в ее войне против России», – сказал Шольц. Советник президента США по нацбезопасности при выступлении в американском аналитическом центре совершил грубую ошибку о последствиях санкций США против России. Джейк Салливан в интервью аналитическому центру «Новой американской безопасности» совершил грубую ошибку, признав последствия захвата российских яхт для администрации США. Так, пока его микрофон был включен, он сказал, «Вы знаете, что самое глупое, когда мы захватываем яхту, нам приходится платить за ее расходы по содержанию. Федеральное правительство оплачивает расходы по содержанию в соответствии с законами о конфискации имущества». После оплошности Салливана видео его выступления было удалено с YouTube и всех социальных сетей. Те, которые разместили видео в своем Twitter-аккаунте, также удалили его. Спустя 4 месяца с начала войны в Украине продолжаются реакции на военное наступление России, поставки вооружений в Украину и, следовательно, их политические, военно-экономические и социальные последствия. Статистика показывает, что число беженцев в мире удвоилось за последние десятилетия. Беженцы были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и насилия. Так, по данным УВКБ ООН, к концу прошлого года около 90 миллионов человек во всем мире превратились в беженцев. Это вдвое больше, чем 10 лет назад. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle. Ожидается, что к концу этого года число беженцев в мире впервые превысит 100 миллионов человек. Конфликты и насилие являются главными причинами миграции по всему миру. Война в Украине стала одним из самых серьезных гуманитарных кризисов со времен Второй мировой войны. 7,5 миллиона украинцев покинули страну. Более 8 миллионов были перемещены внутри Украины. Представитель ООН при этом заявил, речь идет не просто о перемещении людей в Украине. Большое количество людей стали беженцами в Южном Судане, а миллионы в африканских странах. В последние месяцы мы много слышали о Сирии. Этому народу нужна помощь. Все эти люди пытаются спасти свою жизнь. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы Гослерадио Исламской Республики Иран. Турецкий проект «Юго-Восточная Анатолия» – это один из самых крупных и противоречивых проектов по плотиностроительству в мире. Планируется построить 22 плотины на реках Тигр и Евфрат вблизи границ Турции, Сирии и Ирака. С самого начала проект вызвал гнев в Западной Азии из-за того, что он окажет влияние на критически важные запасы воды в южных соседях Турции.
По мере того, как другие виды возобновляемой энергии становятся дешевле и получают все более широкое распространение, гидроэнергетический проект во всем мире привлекает все большее внимание. Тем не менее, для Турции ее гидроэлектростанция – это больше, чем просто источник энергии и дохода. Анкаринские проекты ГЭС также являются мощными рычагами геополитического давления. Звучит удивительно? Оставайтесь с нами. Это история о плотинах Турции в двух словах. Турецкий проект «Юго-Восточная Анатолия» – одна из самых крупных и противоречивых программ плотиностроения в мире. Планируется построить 22 плотины на реках Тигр и Евфрат вблизи границ Турции с Сирией и Ираком. С самого начала проект вызывал гнев и возмущение стран Западной Азии из-за того, что он оказывает негативное влияние на критически важные запасы воды у южных соседей Турции. Тигр и Евфрат пересекают Сирию и Ирак вплоть до Персидского залива. Тысячи общин, живущих ниже по течению в этих странах, зависит от рек для орошения питьевой воды, производства электроэнергии и транспорта. Как в Сирии, так и в Ираке спрос на воду в этих реках уже превышает предложение. На протяжении десятилетий турецкие энергетические и ирригационные проекты сокращали потоки воды в Евфрате, загрязняли его воды и осушали водно-болотные угодья на юге. Ирак заявляет, что турецкие плотины и гидроэлектростанции сократили подачу воды в Ирак на 80%. В своих южных регионах Ирак в настоящее время теряет около 61 тысячи акров пахотных земель в год из-за опустынивания. На протяжении многих лет нехватка и плохое качество воды в Ираке вызывали протесты. В Багдаде уровень воды в Тигре был настолько низким, что местные жители могли переходить реку вброд. Зимой 2018 года популяция птиц на болотах сократилась на 74%, в основном из-за плотин Турции, усугубляемых изменениями климата и десятилетиями неэффективного управления водными ресурсами в Ираке. Но в политическом контексте, где вода является силой, Турция не отказывает от своей прерогативы перекрывать то, что она называет «своими реками». На Сирию также непосредственно повлияли проекты Анкары по строительству плотин, которые сократили приток воды в Сирию примерно на 40%. Это было особенно проблематично для Дамаска, поскольку нехватка воды в Сирии более остра, чем в Турции или Ираке. Продолжительная засуха, начавшаяся в 2006 году, разрушила сельское хозяйство Сирии и вынудила большое количество людей мигрировать в города. Это также было связано с социальными потрясениями и волнениями десятилетней давности. К 2011 году общий годовой водозабор Сирии в процентах от внутренних возобновляемых водных ресурсов достиг 160% по сравнению с 80% в Ираке и 20% в Турции. Иран также подверг критике турецкую программу плотиностроения, заявив, что плотины и лесу представляют серьезную экологическую угрозу для Ирака и в конечном итоге для Ирана, поскольку на 56% сокращает поступление воды Тигра на иракскую территорию. Страны Западной Азии ожидают безрадостное будущее, связанное с уменьшением количества осадков, сокращением запасов поверхностных и подземных вод и усилением опустынивания. С 1998 года регион столкнулся с самой сильной засухой за последние 900 лет. Здесь находятся 10 из 17 стран, которые в настоящее время имеют дело с чрезвычайно высоким дефицитом воды. Стремительный рост температуры в регионе увеличивает испарение поверхностных вод, вынуждая население все больше полагаться на водоносные горизонты и запасы подземных вод, которые уже подвержены риску чрезмерной эксплуатации. В период с 2003 по 2010 годы части Турции, Сирии, Ирака и Ирана вдоль бассейнов рек Тигр и Евфрат потеряли 144 кубических километров запасов пресной воды. 60% этих потерь приходится на откачку вод из подземных резервуаров. На этом фоне вызывает тревогу тот факт, что воздействие климатических условий Ближнего Востока на водоснабжение усугубляется проектами плотин, которые усиливают и без того острую нехватку воды и деградацию земель, что ставит под угрозу все сельское хозяйство в регионе. Аналитики говорят, что Турция придерживается весьма устаревшего подхода в своей международной политике в области водных ресурсов. Большинство стран и международное право предусматривают коллективные подходы к совместно используемым водным ресурсам. Но Турция считает себя полностью суверенной в управлении своими реками и в основном делает все, что хочет с точки зрения создания плотин и сброса загрязнений. Короче говоря, Турция отказывается соблюдать существующие международные договора и нормы.
Июня 1967 года израильские самолеты и торпедные катера атаковали и почти потопили американский разведывательный корабль «Либерти». Погибли 34 моряка и около 174 были ранены. Это день, когда Израиль бомбил США. Подходит к концу наш эфир, но для тех, кто только что присоединился, я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Готовность Армении открыть генеральное консульство в Табризе. Глава организации по атомной энергии Ирана отметил, что антииранская политическая полемика не имеет никакого эффекта. Прайс заявил, что возможность возвращения в СПД существует. Россия раскритиковала внешнюю политику США. Италия поддержала членство Украины в Евросоюзе. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также отмечу, что подкасты наших выпусков вы также можете прослушать на сайте. Также мы каждый день готовим различные тематические передачи, с текстом которых вы также можете ознакомиться на нашем сайте. Те, кто еще не присоединился к нам в социальных сетях, вы можете это сделать, присоединившись к нам в социальных страничках в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтактах по адресу Parstoday Russian. Мы каждый день обсуждаем актуальные темы, и нам интересно узнать и вашу точку зрения. Ну и буквально несколько слов касательно ситуации с COVID-19. К сожалению, один человек за последние сутки умер, 156 было инфицировано, 28 было госпитализировано. Но мы, как видим, уже пандемия идет на спад, чего и вам желаю. Не болеть, берегите себя и своих близких, и чистого неба вам над головой. До следующего эфира.
Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, желая вам наилучшего настроения, мы предлагаем вашему вниманию очередную виртуальную экскурсию по Ирану. Как вы, должно быть, помните, в ходе предыдущей передачи мы вкратце заглянули в красивую и зеленую провинцию Гилан, расположенную на севере Ирана. Там мы ознакомились с географическим положением, природой и историей этой благородной земли. Сегодня мы поближе познакомимся с этой провинцией. Оставайтесь с нами. Название Гилан восходит к слову «гел». В этимологическом происхождении этого слова между учеными существуют разногласия. Так, некоторые исследователи говорят, что этот район был местом жительства племени Гилаи или Гел, поэтому он называется Гилан. Другие же считают, что название Гилан берет свое начало от слова «гел» – глина, грязь, так как земля в этой провинции обычно болотистая и глиняная. Александр Ходзенко принадлежит к числу исследователей, разделяющих данную точку зрения. В своей книге о Гилане он пишет: «Название этой провинции, которую сами жители иногда называют Гел, Гилан, а иногда Гиланат, восходит к слову «гел». На местном диалекте геланцев гел означает «грязь», а гелан и геланат являются его формой множественного числа. Так как в этой области побережье Каспийского моря местность изрезана многочисленными реками, которые берут свое начало в горах Эльборза, и ввиду незначительного перепада в высоте местности перед впадением в Каспийское море образуют большие пруды болота.
Так или иначе, Гилан, независимо от того, откуда появилось его название, согласно историческим документам, является местом, где поистине рождается храбрость. Гилан – самая зеленая провинция в Иране. На склонах гор, покрытых до самой вершины густыми лесами и изрезанными реками, жили храбрые люди, которые всегда славились военным искусством. Все исследователи, изучающие историю Гилана как в доисламский период, так и после прихода ислама, подтвердили, что жители Гилана и Деламана были очень свободолюбивыми и независимыми и никогда не подчинялись чужеземцам. На следующих встречах в эфире мы поглубже ознакомим вас с историей борьбы жителей Гилана. Хотя провинция Гилан, подобно другим иранским провинциям, в административном отношении делится на города, округа, сельские районы и села, но по местной администрации Гилан состоит из 4 районов, у каждого из которых есть свой говор, диалект, почвенное покрытие, племена и этноплеменная история. Экономика Гилана основывается на сельском хозяйстве, скотоводстве, рыболовстве, пчеловодстве и шелководстве. Главные сельскохозяйственные продукты Гилана – это рис и чай, которые выращиваются в разных городах провинции, в том числе в Лахиджане и Рудзаре. Другой важный сельскохозяйственный продукт – оливы – выращиваются в городе Рудбар. Главными центрами рыболовства в этой северной провинции считаются порты Астара, Киашагар и Бандара-Анзали. Такие районы, как Ашкевар, Верхний и Нижний, Амарлу, Деламан и Талыш, считаются важнейшими центрами пчеловодства в этой провинции. В предгорьях Эльборза распространено скотоводство. В числе прочей сельскохозяйственной продукции Гилана можно выделить пшеницу и ячмень, арахис, табак и фундук, которые все еще выращиваются в обилии в разных районах провинции. Одними из самых ценных предметов экспорта в этой области Ирана является осетровая икра. В деревнях и среди кочевых племен Гилана наравне с земледелием, скотоводством и рыболовством занимаются изготовлением кустарных изделий, что в значительной степени удовлетворяет экономические потребности местного населения. Климат и сельское хозяйство Гилана повлияли и на кустарную промышленность, и все предметы изготавливаются согласно потребностей жителей, выращивающих рис в этой влажной местности. Сельские жители ежегодно в течение 5 месяцев заняты на рисовых плантациях. В остальное время года они занимаются изготовлением кустарных изделий, в основном из дерева, которое пользуется большим спросом среди горожан. Сувениром Гилана стали плетеные и деревянные декоративные изделия. Примечательно, что ручные работы в Гилане имеют большое разнообразие. Необходимо отметить, что некоторые ручные изделия, которые изготавливали мастера Гилана в древности, сегодня уже утратили свое значение. В их числе можно назвать изделия из металлов, стекла и камня. Найденные в ходе археологических раскопок в этой провинции предметы свидетельствуют о широком развитии стекольного дела и работы по металлу. Все предметы свидетельствуют об изысканном вкусе и мастерстве ремесленников Гилана.
Известный иронист профессор Гершман в своих трудах рассказывает о ценных металлических предметах, изготовленных геландскими мастерами перед правлением Медиан, Ахаменидов, Аршакидов и Сасанидов. Это посуда, статуи, оружие и украшения очень тонкой работы. Гершман пишет, что данные предметы были изготовлены в 8-9 веках до нашей эры. В стекольном деле Геланд также имеет очень большие традиции. Как свидетельствуют все те же археологические раскопки, геландские мастера 3400 лет назад были знакомы с производством стекла. В районе Дейламан была найдена изумительная по красоте посуда из стекла, для изготовления которой использовались различные методы стекольного производства. Как свидетельствуют немногочисленные найденные предметы, в Гелане в древности уделяли особое внимание скульптуре и в этой отрасли даже приблизились к совершенству. Изготовление корзин и циновок и соломы, по мнению большинства исследователей, является вторым по древности местным искусством после скульптуры. Это ремесло в различных районах Гелана послужило началом для других видов кустарного производства, таких как ковроткачество, изготовление паласов, плетение бамбука, гончарство. Многие районы провинции славятся своими прекрасными паласами, в том числе Хумам, Гульшан, Бандар-Анзали и расположены в его окрестностях деревни. В основном паласы используются в этой местности в декоративных целях. А сейчас, дорогие радиослушатели, представляем вашему вниманию интервью с нашим постоянным радиослушателем Баталем Винокировым.
Меня зовут Винокир Баталя из Верхней Балкарии. Значит, сегодня мы закончим рассказ о моем пребывании в городе Куме. И я, как уже говорил, этот город очень отличается от других. Тем, что я, как я уже заметил, здесь, как ни в одном другом городе, не встретишь столько людей вот традиционной мусульманской одежды. В чалмах, в длинных халатах, обязательно с бородой. Они все очень аккуратные, очень живописные, ходят размерным шагом, перебирая четки в руке. В ихнем облике, в ихнем образе, в полном гармонии, достоинства и благородства чувствуется столько доброты и чистоты, и которые придают окружающей атмосфере такое спокойствие и умиротворенность. Так и хотелось спросить у них о чем-то самом главном, о самом важном для человека. Ну, глядя на их умные, мудрые глаза, все ответы на свои вопросы тут же сами приходили сами собой в подсознание, каким-то телепатическим образом. Важно было лишь просто смотреть, лицезреть их духовно-воздушный образ. Поистине они являются цветом нации. Они духовно облагораживают атмосферу города Кума и вместе с ним всех присутствующих в этом городе, являясь олицетворением живой жизни, радостной религии ислама. Вот после посещения мемориального комплекса мы зашли в Чайхану, и Зауки угостил меня чаем и традиционным кумскими сладостями, сафраном, халвой и так далее. Да, конечно, чашка чая и беседа традиционной Чайхане, и сама эта обстановка дает больше впечатлений, конечно, чем все прочитанные книги, там услышанные истории о Востоке. Вот. Ну, в городе Куме мне также посчастливилось посетить также дом, в котором жил его светлость аятолла Рухулла имам Хомейни, да упокоит Аллах его душу. А также неподалеку от этого, ну, конечно, мы зашли во двор этого дома и осмотрели дом. Ну, в доме, по-моему, шел ремонт или что-то такое, мы вот вовнутрь не смогли зайти. Ну, также неподалеку от этого места находилась и мечеть, где имам проводил намазы и вел беседы. Видел кресло, в которое, в этой мечети, на котором восседал имам и проводил беседы. Мечеть хоть и небольшая, но очень уютная и красивая мечеть. На этом кресле всегда живые цветы. Все это я, конечно, снял на мобильный телефон, и сейчас просто часто просматриваю эти кадры. Вот. Неподалеку от мемориального комплекса находится небольшой арабский базарчик, квартал арабский называется. Его обосновали, как говорят, беглые арабы, которые из своих арабских стран убежали, и иранская земля их приютила. Нужно сказать, что этот базар типичный, вот этот арабский, коренным образом отличается от иранских базаров. Здесь можно много отличий найти, конечно, вот в разнице этих базаров. Очень любопытно и показательно различие культур даже в этом компоненте, как базар. Вообще базар, как мне кажется, как образ жизни, точно отражает сам менталитет и национальные особенности, являясь проекцией общества в миниатюре. Вообще вот сравнивая вот эти базары турецкие, арабские, иранские, убеждаешься, что иранцы очень высокоразвитая и очень организованная нация. Вот теперь рассмотрим вот эти кардинальные отличия от этого арабского базарчика вот, от иранских. Здесь вот, чтобы не обидеть, не сказать, что грязные, скажем, неубранность чувствуется. Переулки, проходы здесь, в этом арабском базарчике, ну, не сказать, что кривые, но, скажем, извилистые. Здесь шумно, беспорядочно, нагроможденность, бессистемность, вот эта спешка какая-то, вот суетность, нервозность. Вот много отличий вот это. Конечно, вот менталитет трудно меняется, хоть и много лет, много веков живут эти арабы, вот здесь, ну, вот такое. А теперь рассмотрим некоторые любопытные заметки, которые я, гуляя по улицам Кума, заметил. Вот заметил вот, кучу кирпичей, которые я так хотел увидеть. Вот кирпич, вот такой иранский кирпич, который здесь не увидишь. Он по величине примерно как формат А4, вот как книга, вот, например, все мы знаем, Большая советская энциклопедия, вот так, такой кирпич, такой, как плиточки, вот такие интересные. Вторая заметка это. Я увидел вот мотоциклиста. Вот, ну, в Иране очень много мотоциклов, но что запомнилось, вот, когда мы ехали на такси, нас часто обгоняли на большой скорости мотоциклисты, за рулем которых сидели старики, седовласые, такие в чалмах и в белых халатах, развивающихся, и на огромной скорости они проносились, обгоняя наш такси, это наш транспорт. Очень любопытно было, как эти старые иранцы на такой большой скорости проносятся по улицам Кума. Это очень любопытно было. Я думаю, куда смотрят местные госавтоинспекции вот за этими лихачами, в общем-то. Ну, очень любопытно было. Вот такие живые, очень насыщенные впечатления, конечно. Я вынес с Кума, очень было приятно. Спасибо за это, да, его жителям, его людям, которые там наседают и когда-то жили и живут. На следующий день я уже собирался в город Мешхед, старый священный город Ирана, другой. И дорога была, предстояла длинная, долгая, и я уже мысленно уже переносился в другой город, Мешхед, на северо-востоке Ирана, область, историческая область Хорасан. И, иншаллах, мы снова с вами увидимся на улицах этого священного города, который называется Мешхед. И о своих впечатлениях я поделюсь в следующей встрече. И до встречи в городе Мешхед. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Здравствуйте, доктор!
что не нужно писать в резюме. В резюме надо учитывать некоторые важные вопросы и воздержаться от того, что уменьшает шансы получения вами желаемой работы. Качество написанного резюме для того, чтобы получить ту или иную вакансию, может оказать влияние на карьеру соискателя работы. Хотя содержание резюме, включая образование и опыт работы человека, играет важную роль при принятии решений работодателям, однако структура резюме и порядок его написания имеют большее значение. По причине необходимо повысить шанс успешности резюме при его заполнении. Для этого лучше воздержаться от ниже следующих пунктов. Нельзя писать информацию о средней школе. Если у вас есть высшее образование, лучше не указывать среднюю школу, куда вы ходили раньше. Предпринимателю не столь интересна информация о вашем школьном периоде. Это лишь сделает ваше резюме менее понятным. Лучше не указывать низкий балл в вашем дипломе. Если вы закончили университет с низким баллом и в резюме не требуется его указать, лучше воздержитесь от этого. Написание не относящихся к делу предложений. Постарайтесь воздержаться от написания длинных лишних предложений, а прямо указать свои способности. Например, написать несколько фраз «Я силен в…». В разделе «Способности» перечислите все свои таланты. Запомните, что резюме с длинными предложениями не только вызовет скуку у работодателя, но и отвлечет внимание читателя от ключевых пунктов резюме. Предоставление фото. Если никто не просил у вас фото, лучше его не предоставлять. Обычно при выборе сотрудника руководствуются не внешними данными. Предоставление фото в резюме будет свидетельствовать о том, что вы не совсем профессионал своего дела. Даже для профессий, в которых внешность играет роль, фото 3x4 не может повлиять на решение работодателя. Информация о подработке или временной работе. Если у вас есть опыт нескольких кратковременных работ, например, на несколько месяцев, лучше не упоминать их. Потому что у работодателя сразу возникает вопрос, почему вы часто меняете место работы. Работодатель может допустить, что вы создаете проблемы на работе, поэтому вы лишаетесь работы за короткий срок. Обычные способности. 10 лет назад преимуществом считалось умение работать с Microsoft Word. Однако теперь упоминание этих умений в основном говорит о том, что вы не очень способный человек. Поскольку указание на умение работать в Microsoft Word использовано для составления более представительного резюме. Принимая во внимание специфику вашей специальности, лучше ознакомиться с одним или несколькими соответствующими программными обеспечениями и указать их в резюме.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.